Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Пол Юрьевич.
Здорово. Ну, да, я знаю. Ну, я люблю по-ублюдски выглядеть.
Получается.
Да. Поэтому, когда мне пишут, выглядишь как бомж или бич, я помню, что у меня была такая куртка. Я давно искал такую куртку, которая выглядела бы как помесь картофельного мешка и арестантской робы. И нашел ее в Амстердаме.
Есть люди, разбираются, шьют нормальную одежду.
Ладно, я носил, и как бы публика делилась на две категории. Они говорили: боже, как это вообще просто. Вот, а другие: что за бомж? Я говорю: ну, короче.
С вами дружить не буду.
Да, сам к съемке готовлюсь, как обычно. Значит, ну что, мы сегодня продолжим наш томный вечер, и я расскажу еще несколько фееричных историй. Все не успею, то есть мы в прошлый раз затронули тему северного боевого летучего отряда Северной области, и вот сегодня как бы вторая часть марлезонского балета. И на самом деле вот то, о чем я сегодня буду рассказывать, оно, ну, просто вчера было 1 марта, это как бы памятный день, потому что 1 марта 1881 года народовольцы убили Александра II, и я водил первый раз, кстати, вообще за мою практику, именно в этот день я провел вчера экскурсию. И вот опять после этой экскурсии собрались люди вокруг меня, идет снег, вчера было вот это вот традиционное питерское говнище, когда не понимаешь, это вообще что, это зима, весна, это вообще снег, это что, как бы. А ко мне как раз зашел товарищ из Крыма, вот, и мы пошли там поесть, я говорю, вот это типичный Питер, вот это вот, то, что ты сейчас наблюдаешь на улице, и именно в марте, это всегда вот так вот. И вот они меня обступили, и вот опять вот был разговор, причем было дико холодно, мы все промерзли, мы постояли минут 40, и вот очередной раз я понял, что нет ответов на ряд вопросов. Не только у меня, но и, в общем-то, и аудитории, которая мне откровенно нравится, потому что она не просто думает, она действительно пытается сличать информацию из разных источников и какие-то выводы делать. Я начну с вопроса уважаемым зрителям, такого риторического на самом деле. Бывает ли архитектура, которая показывает террористическую угрозу? Вот такой неожиданный вопрос. Да, странно, правда? Тем не менее, когда я опять-таки вожу экскурсии вот на Троицкой площади и на Петровской набережной, Троицкая площадь – это там, где вообще Петербург начинался, там стояла Троицкая церковь, там и головы рубили.
Бошки рубили.
Да.
Один знатный историк у нас даже книжку сочинил. «Город у эшафота» называется.
Кошечки. Я думаю, может, мне уже что-нибудь такое написать там.
Кто тебя сдерживает, я не пойму.
Да, там я всегда люблю рассказать историю, как Петр I, чтобы сказать, знаешь, это тост, ну и за баб, чтобы два раза не вставать, когда там отрубили голову одной прекрасной даме, он взял ее и стал рассказывать построение как бы шеи собравшимся.
То есть... Кстати.
Да. Между прочим, да. Так вот, там на самом деле, когда вы с Троицкого моста съезжаете, значит, площадь, стоит дом политкоторжан, такой серый, длинный, а сразу за ним стоит дворец великого князя Николая Николаевича Младшего. Сейчас там у нас заседает полпред президента, до этого там был ЗАГС, где я читал, я не знаю, правда это или нет, вот, может быть, зрители меня поправят, чуть не сказал, венчался, расписывался Виктор Цой. А вообще строился он как раз вот для Николая Николаевича Младшего, это вот главнокомандующий армии, которого потом сменил, собственно, его племянничек Николай II, знаменитая фотография, где стоит такой длинный выс. Николай Николаевич так сверху вниз смотрит на племянника своего, а тут, значит, снизу вверх такой. А дальше там домик Петра I, и как бы все экскурсоводы говорят: вот смотрите, вот это как бы первый дом Романовых, а это типа последний дом Романовых, и это в принципе правда. Так вот, когда вы смотрите на любой великокняжеский дворец, например, на дворец великого князя Владимира Александровича Владимира Кровавого на Дворцовой набережной, либо, ну, не знаю, классический Мариинский дворец, построенный для великой княгини Марии Николаевны, старшей дочери Николая I, для папы этого Николая Николаевича, младшего Николая Николаевича Страшного, на Благовещенской площади, площади Труда, тоже дом профсоюзов, дворец профсоюзов, yeah. Там всегда понятно, где вход. Вот, крыльцо, оно акцентировано, иногда оно прямо с пандусом, чтобы кареты подъезжали, дамы, не замочив свои божественные платья, выходили. Это всегда очевидная вещь. У дворца Николая Николаевича Младшего крыльца нет, более того, там нет входа. Да. То есть он как бы там есть, но на самом деле это не главный вход. Потому что главный вход был со двора. Двор был огорожен большими воротами. Это было сделано для того, чтобы террористы не смогли к нему подобраться, чтобы он заходил и выходил в этот дворец уже под охраной. Строил, кстати, дворец очень знаменитый такой архитектор, у него неблагозвучная фамилия Хренов, но он довольно маститый, построил много зданий, их называли «Хреновы дома» у нас, да, на углу, значит, площади Восстания и не помню какого переулка, есть дом, там прям написано, дом, построенный архитектором Хреновым, он их и метил еще иногда. И вот на этого Николая Николаевича младшего охотилось несколько террористических группировок, в том числе вот этот вот летучий отряд Северной области. Помимо него у них были обширные планы, но я начну с заметки, которая вышла 3 мая 1908 года в газете «Русское слово». Приговором Петербургского военно-окружного суда, вошедшим в законную силу, присуждены к смертной казни через повешение крестьянка Анна Распутина, дочь подполковника Лидия Стури, мещанин Лев Синегуб, крестьянин Александр Смирнов, сын придворного служителя Сергей Баранов, именующий себя итальянским подданным Марио Кальвино и неизвестный, именующий себя Казанская, вот эта самая Кисина, которую ты обратил внимание, виновный в покушении на жизнь великого князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. А Стури, Смирнова и Казанская также в вооруженном сопротивлении, заметьте, все три бабы, девушки, женщины, извините, да, все оказали вооруженное сопротивление полиции. Означенный приговор в отношении всех 17 приведен в исполнение 17 февраля. Такая как бы почти проходная заметка на первый взгляд, а наделавшая шороху, и вот на основе этой казни потом Леонид Андреев, мы об этом в конце немножко поговорим, написал свое знаменитое произведение «Рассказ о семи повешенных». Тоже очень знаковое произведение, потому что... Ну, почему, я расскажу в конце. Значит, поскольку персоналей много, да, обо всем не расскажешь, я начну сначала с главаря всей этой шайки-лейки. Звали его Карл Трауберг, выглядел он вот так вот. Он участвовал в вооруженном восстании 1905 года, он был латыш. И дело в том, что у партии социалистов-революционеров, у них существовала некая центральная организация боевая, которая вот возглавлялась Савенковым, непосредственно Евназефом, и которые убили Вячеслава Константиновича Плеве, министра внутренних дел, великого князя Сергея Александровича в Москве, и покушались на Дубасова, но неудачно. Был убит его адъютант Коновницын в Москве, я это обо всем рассказывал. Потом Евна Азеев стал стучать благополучно начальнику охранного отделения Петербурга Александру Герасимову, и боевая организация – все, то есть она уперлась, а кровь горит. И стали возникать такие локальные организации. Вот непосредственно этот летучий отряд Северной области, он подчинялся, как бы подчинялся уже петербургскому отделению ЦК эсеров. Но прикол в том, что в этот отряд входили не только эсеры, и вообще как бы они и не шибко-то они подчинялись. То есть это была фактически такая региональная полунезависимая организация, которую вот возглавил этот человек. Он набрал туда ряд людей, и вот личности этих людей, они вызывают опять-таки массу вопросов, потому что это были не уголовники, это были не какие-то отморозки, это были люди, на самом деле, которые при другом стечении обстоятельств, может быть, сделали даже неплохую карьеру, кто в какой области. Вот про одного из них я, например, вам сегодня расскажу. Здесь пишут про, не знаю, именующий себя итальянским подданным Марио Кальвино. До конца так не сразу выяснили, кто это такой. Итальянский журналист, выдающий себя как Марио Кальвино. Вот это такая карточка, да, охранного отделения. Вот это самый Марио Кальвино. Вот так выглядит. Он специально изменил себе внешность. На самом деле это Всеволод Лебединцев. И вот у этого, например, Всеволода Лебединцева очень тоже интересная история. Но о ней мы поговорим чуть позже, потому что этот северный отряд уже удачно совершил теракты, о которых я рассказывал. Зинаида Коноплянникова убила Мина, подавителя московского вооруженного восстания в Петергофе, а Евстолия Рогозинникова убила начальника тюремного ведомства Максимовского. Об этом я тоже рассказывал. Значит, перед этим я рассказывал про покушение на адмирала Дубасова неудачное. Вот адмирал Дубасов, когда сложил в себя полномочия, переехал в Петербург, на него случилось еще одно покушение.
Два человека, я уж загляну, потому что я не помню их фамилии, Воробьев и Березин.
Значит, Дубасов гулял в Таврическом саду, никого не трогал. Значит, к нему подходит молодой человек и стреляет в него 13 раз.
Да, 13. Два револьвера.
Да, 13 раз. Ну, вдвоем они были. 13 выстрелов. По некоторым данным, одного из них Дубасов скрутил. Вот вчера как раз...
Попали хоть раз-то?
Нет, не попали ни разу.
Вот это подготовка.
Ну, вот это опять, да, к вопросу квалификации. То есть, иногда... Они, на самом деле, тренировались, у них были тренировочные базы. Вот в Финляндии, мы об этом будем говорить. Ну, Финляндия – это вот уже Зеленогорск, это уже Финляндия тогда была. Там была дача, где они тренировались в изготовлении бомб. Ну, вот вам, пожалуйста, пример. И Дубасов сам скрутил. Это не единственный случай. Я вот рассказывал, как некий младенец детский вышел на Лорис Меликова, стал стрелять, все остолбенели, только Лорис Меликов не расстрелялся, его скрутил. Ну, или как Александр II убегал от Соловьёва вот зигзагом. Опять-таки, ну, человек военный был, на войне знает, как бы, как пули летают, поэтому... Что характерно, Дубасов на самом деле лично подал прошение Николаю II о том, чтобы их помиловали. То есть, вот да, ну вот понимаете, опять-таки, как вот интересно иногда обстоит дело с освещением событий. То есть, в нашем понятии Дубасов – это такой кровавый подавитель и прочее. Но вот он, пожалуйста, жест совершенно нехарактерный. И об этом есть в воспоминаниях Сергея Ильича Витте, причем пришел ответ от царя, и вот он пишет: «На другой день я опять был у Дубасова, и Дубасов прочел мне ответ от государя. Ответ этот удивительный, написан собственноручно, складно. Не знаю, как сказать, иезуитски или ребячески», пишет Витте про государя, на секундочку. «Государь любезно поздравляет Дубасова с тем, что он остался цел, говорит на несколько любезных фраз, а по существу просьба Дубасова принаивно говорит, что никто не должен умалять силу законов, что законы должны действовать как бы механически, и то, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого и от него государя. Одним словом, закон должен быть превыше его, и он ему подчиняется. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им, императором Николаем II. Весьма недавно, после того, как Государственная Дума подобный закон отменила». И дальше пишет Витте: «Точно Его Величество в то же время не только не миловал осужденных из шайки крайних правых, убивавших жидов и лиц прогрессивного направления, а еще чаще просто эти лица, заведомые убийцы, организаторы покушений, не находились в полицию или не привлекались к судебному следствию. А государе разве это не было отлично известно?» В общем, такой закидон против царя. Я рассказывал уже про терроризм справа, да, про убийство двух депутатов Государственной Думы черносотенцами, как их пытались отмазать. То есть, вот еще одно действие этого летучего отряда. Ну, а дальше мы будем говорить про матроса Егорова и товарища Павлова. Значит, был такой Николай Егоров, который участвовал в вооруженном восстании в Кронштадте. У нас, когда мы говорим слово «кронштадтский мятеж», мы сразу, у нас в голове встает вот кронштадтский мятеж, который совершился после 17-го года, который там Тухачевский подавлял. Была большая проблема, на самом деле, потому что Кронштадт – это не такая простая область, чтобы ее взять, тем более учитывая всю артиллерию, которая там находится и так далее, и автономность ее. Я могу сказать, что во время блокады Кронштадт был в двойном кольце, то есть он был отрезан и от всего мира, и от Ленинграда. Тем не менее, там народ выживал, потому что у них все было свое, но плюс они еще вот питались рыбой колюшкой, не корюшкой, колюшкой, ей там памятник сейчас установлен такой маленький. Значит, Николай Егоров, я просто зачитаю кусочек именно его воспоминаний, как он действовал во время этого кронштадтского мятежа. «В 10 часов в свободном помещении было собрано 50 человек, самых решительных товарищей из трех экипажей. Затем выбрали предводителя и разошлись по экипажам». Экипаж – это структура морская, да, чтобы вы понимали. «Каждый представитель собрал свою команду и стал разъяснять, что должно произойти. Что было сказать? Трудно. Необыкновенное воодушевление охватило всех матросов, лица загорелись победой и решимостью. Наконец-то заря поднимается». В общем, все... На восстание. «Товарищи», – прервал я оратора, – «времени остается немного, надо спешить. Идем переодеваться». В один миг двор покрылся матросами в темных фланелевых форменках. Пробил 11 часов. Настало время действий. Назначенные заранее для захвата оружия люди выстроились в дворе с предводителем. В стройном порядке двинулись
со двора канцелярии нашего экипажа. У входа в пирамидах стояли винтовки. Немного поодаль у денежного ящика часовой, а у окна с газетой сидел дежурный офицер Стояновский. Или Стояновский, не знаю, как правильно. Войти в помещение и схватить винтовки было делом одной минуты. С винтовкой в руках я подбежал к Стояновскому. Да, наверное, к Стояновскому. И прежде чем он успел крикнуть, нанес ему несколько штыковых ран. Несмотря на раны, он подбежал вплотную к окну, очевидно, с намерением кричать о помощи, но еще несколько штыковых ударов положили его. Так погиб первый из встретившихся нам врагов. Значит, контекст очень простой. Матрос убивает своего офицера, который, в общем-то, даже ему вопросы не успел толком задать. И дальше это такой Шигин в книге «Дело Азова», писатель-исследователь, пишет. Относительно Стояновского на суде матросы жалились, что погорячились. Из объяснительной записки комендора Ануфриева человеку, штабс-капитан Стояновский, был хороший, и все к нему хорошо относились. Все мы его любили, как отца родного. Тем не менее, заколол штыком Егоров его и спокойно об этом пишет, как вот дальше. Пока мы расправлялись со Стояновским, другие взламывали ящики с патронами и револьверами. Разобрав патроны, мы по команде выстроились и зарядили винтовки. Значит, потом они вышли. В это время к нам приблизился младший флагман 2-й дивизии контр-адмирал Беклемишев в сопровождении капитана 1-го ранга Гордеонова. Подойдя к нам, Беклемишев строго спросил о причине сборища и приказал немедленно разойтись по казармам. Ну, с другой стороны, что нужно было делать командиру, когда он видит вот это? Не успел он кончить, как раздался револьверный выстрел, и пуля поразила обоих офицеров. Родионов повернулся назад, и Беклемишев сделал еще несколько шагов по направлению к коридору. Вслед им разом раздалось несколько оружейных выстрелов, которыми Родионов был убит на повал, а Беклемишев серьезно ранен. Не дойдя до коридора, он повалился. Надо сказать, что, собственно, на этом подвиги матроса Егорова и закончились. Ничего толком они организовать не могли. Там еще были внутренние терки между социал-демократами и эсерами. И в итоге Егоров заканчивает свои воспоминания следующими словами. «Остался один выход – бежать. Придется отступить, товарищи», – сказал я. «Хотя и досадно, но другого выхода нет». Вот такой подвиг совершил матрос Егоров. Естественно, после этого он бежал, потому что ты догадываешься, что ему светило за подобные действия. И он прикнул к этому...
Так а что они хотели-то? Я ничего не понял. Что они хотели?
Они хотели поднять восстание.
Не смогли.
Не смогли, да. Причем не смогли они именно из-за просто недостатка не то что организации, а понимания вообще, то есть как все должно было происходить. Угу. Был некий подъем, потому что когда они вышли, например, из экипажа, их там встретили значит, солдаты Енисейского полка и начали по ним стрелять. То есть у них они не смогли ни распропагандировать нужные части и прочее. Причем они там хотели идти и на Петербург, и прочее. Ну, вот
ну, то есть никакой подготовки.
Полный вообще дилетантизм, да, да, в деле поднятия вооруженного восстания. То есть есть некий порыв, как бы, ну все. Но при этом я хочу обратить ваше внимание, что вот даже сам Егоров пишет, то есть вот эти офицеры, они там они не нападали, то есть они в него не стреляли, они, значит, один вообще ничего не спросил, вторые его непосредственно командиры, естественно, ему дали приказ, за что получили пули. Я к тому, как вот происходило дело. Егоров примкнул, и дальше вот это одна такая симпатичная личность, и вот как обычно, ну не как обычно, как в некоторых моих рассказах, рассказ о том, где симпатичных людей нету ни с одной стороны, да? Теперь мы говорим про военного прокурора Павлова. Дело в том, что вот эта система военно-полевых судов, которую вел Столыпин, и на которую всех собак повесили, на самом деле это была не его инициатива. То есть он ее, конечно, одобрил.
Утвердил.
Утвердил, да, особенно после того взрыва на Аптекарском острове, про который я рассказывал. Но инициатива исходила не от него. Инициатива исходила как раз от этого Павлова, который предложил, значит, ну, вот эту систему, когда человека хватает, 24 часа, значит, суд, все без адвокатов, без всего, и если он виновен, а он, как правило, оказался виновен, приводит в исполнение приговор. Павлов, когда, значит, вышел с этой инициативой, он решил ее объявить в Государственной Думе. И вот 19 июня 1906 года он вышел от лица военного министерства, и его все депутаты встретили криками «Долой, палач!» тара-та-та, тра-та-та. Павлов обиделся, ушел оттуда, значит, ему выразили сочувствие, и он, тем не менее, настаивал на том, то есть ему, например, писали, я сегодня в конце расскажу, как были организованы казни в Лисьем носу, вот мы как-то заикнулись, я сам, честно говоря, для меня это было большой новостью, что там людей казнили, я тут покопал и накопал очень массу интересной информации, например, про бунт палачей. Да-да-да, было даже такое, была забастовка палачей, а связано это было с увеличением трафика, извините за…
Мало платят.
Ну да, мало платят, работать много и так далее, то есть даже до такого дошло. Когда вот эта вот система заработала, в Лисьем носу там были, оказывается, пороховые погреба, и там стоял специальный, значит, полк из Кронштадта, который охранял эти погреба. И начальник писал Павлову, что, ну, негоже на самом деле солдатам расстреливать революционеров и уголовников. Тут надо еще сказать, что у нас вот в историю входят в основном как бы революционеры, а основную массу там казнили уголовников еще до кучи. Что это, ну, как бы их развращает, вообще, ну, это влияет на моральный дух и прочее. О том же самом писал из Одессы Калюбарс, такой градоначальник, вообще не отличавшийся либеральностью, но даже он понимал, что это как бы, ну, неправильно. То есть этим должны заниматься специально созданные команды и прочее. Подробнее позже скажу. На что Павлов сказал, что нет. А почему еще нет? Потому что специально нанятым людям надо платить, а солдат – это бесплатный ресурс. Что, как бы. И если мы посмотрим на мойки на дворец Юсуповский, где убили Распутина, вот все, кто приезжают туда, все, естественно, обращают внимание прежде всего на этот объект. А с правой стороны там стоит тоже такое достаточно длинное здание, чуть ниже на один этаж, но про который никогда вообще никто в жизни не расскажет, потому что оно не очень приметное. Ну, естественно, Распутин перетягивает, да, Путин, да. Юсупов, то есть как тут конкурировать? А на самом деле это еще один адрес в Петербурге, связанный с террористическим актом, потому что там находилась как раз вот эта военная прокуратура, военные суды там проходили, и вот Павлов, когда понял, что на него тоже охотятся, он туда переехал жить. И вот я, как интересно происходило, опять-таки, освещение ряда событий. Например, «Русское слово», 9 января 1907 года. Сегодня, 10 часов утра, на Екатерининском канале по дороге в главный военный суд выстрелом из револьвера убит на повал главный военный прокурор генерал Павлов. Нападавших было несколько человек, один из них убит, другой, который был одет в форму матроса, отстрелился в течение четверти часа окружавших его полицейских. Он поскользнулся и упал, после чего был схвачен. Ни, кроме того, что прокурор Павлов, больше ни одного слова из этого не соответствует вообще действительности. Дальше уже идут какие-то уточнения по поводу этого. Уже пишут, что во дворе все-таки главного военного суда, то есть уже не по дороге, а во дворе, да, убит главный военный прокурор генерал Павлов, убийца, одетый в форму солдата, бежал и при преследовании ранил двух городовых и мальчика, но был задержан. Это уже ближе к теме. Значит, есть подробное описание того, как это произошло в книге, я ее показывал один раз, просто с собой не взял, Будницкий Олег Витальевич собрал в своё время воспоминания женщин-террористок, на обложке там Ума Турман почему-то из фильма «Kill Bill», я хрен знает. И почему, как бы, да.
Для улучшения продаж.
Жалко, что без голых сисек. И мне кажется, так вообще бы
вообще в лед.
В лед бы ушла. Бедный Будницкий, я представляю, что он чувствовал, когда эту книжку в руки взял. Вот. Так вот, там есть воспоминания, динамитные мастерские, они называются. И там как раз описано, как это было. Вообще Павлов, и это потом показывал его сын, он переехал в это ведомство, и на самом деле он за пределы этого ведомства практически не выходил. Он совершал прогулки только внутри дворика. И тут возникает вопрос, а каким образом вот этот вот Егоров смог пролезть туда, внутрь, это охраняемая территория. И вот как раз Лидия Попова, которая писала эти воспоминания, она сказала, что в своих воспоминаниях Вход в этот дворик охранялся часовым. В таких же условиях пленника жил тогда и Столыпин, о чем я расскажу ниже, но сейчас мы об этом не будем. Несмотря на всю изоляцию, Павлов не смог укрыться от революционеров. У них нашлись верные друзья среди охранявших прокурора. И когда 27 декабря 1906 года Павлов вышел на свою обычную прогулку во дворик, а выходил он с раннего утра, как правило, дежуривший в канцелярии военный писарь из окна подал условный сигнал Егорову, поджидавшему на набережной мойке. Егоров в форме солдата с разносной книжкой в руках, ну, это имеется в виду некий пакет, который, значит, этого...
Доставил спецпочту.
Да, СМС не было, вот они там бегали. Вошел во дворик. Часовой пропустил рассыльного беспрепятственно. Здесь во дворике был убит Павлов. То есть, опять-таки, как чудесно действовала система царская, что даже военного прокурора не смогли уберечь от...
Ну, тут верный подход. Да. Агентура.
Здесь.
Разработанный план, да, сигнал из окна, книжка.
В отличие от этого восстания, да. все прямо как и надо произошло.
Да, да. Зашел, как по нотам застрелил.
Да, зашел, застрелил.
И из 13 выстрелов мимо не потребовалось?
Нет, почти, этот, да. Причем в других воспоминаниях пишут, что это увидела жена и кричала, сказала: «Коля, папу тут убивают во дворе». И что, мол, Павлов в какой-то момент даже попытался отстреливаться, но у него пистолет заклинило. И я не знаю, откуда эти воспоминания. Он махнул рукой и пошел в направлении дома. Ну и тут Егоров, конечно, его причпокнул. Ну, я хочу сказать, что Егорова настигла кара, он был повешен как раз по системе этих военно-полевых судов. Тут еще всплыло...
В лисьем носу?
Вот не знаю где, скорее всего, на самом деле. Тут еще, конечно, всплыла вот эта вот история с кронштадтским мятежом, выяснили его личность, в общем, его участь была предрешена. А дальше начинается, я уже рассказывал, как эсеры-максималисты хотели взорвать Государственный Совет, и они это пытались сделать в...
Егоров – наглядный пример. Если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет.
Ну, ясен, вот. Он не просто ничего не поймет, аппетит приходит во время еды, понимаешь? То есть он как бы войдет во вкус. А на самом деле человек в Кронштадте совершил военное преступление и был, в общем-то, по идее, его должен был судить военный трибунал, и я думаю, что там безотносительно этих военно-полевых судов, это уже, извините, это армия и флот. Тут как бы тут нет адвокатов, присяжных заседателей.
Нет, вот здоровье. Но если ты командира штыком заколол, тут как-то что адвокат-то может сказать? Тут нужен советский адвокат, который скажет, считаю, что должен быть наказан по всей строгости советского закона. Вот. Так и там.
А Государственный совет, который мечтал взорвать партию социалистов-максималистов, эсеров-максималистов, извините, вот Наталья Климова со своим любовником Медведем Соколовым, но были закрыты заседания, им это не удалось, и заседание Государственного совета переехало в здание Дворянского собрания, это нынешняя филармония, большой зал филармонии, и он заседал там. Идея. Хорошая идея просто так не пропадает. Значит, возник план взорвать этот совет. И план этот взорвать этот совет как раз возник вот у этого человека. И вот давайте я вам сейчас буквально постараюсь...
А карточка, извини, перебью, тут для виду положена, да, вот фотографии-то сверху лежат. А почему она для виду положена или должна быть заполнена? Почему не заполнено?
Слушай, я не знаю, почему не заполнено. На самом деле я нашел архив. Вы, кстати, если погуглите вот летучий отряд, боевой летучий отряд Северной области, там фото или прочее, вы найдете. Они выложены. Я не знаю, кто это сделал. Добрый человек, большое тебе спасибо. Да, вообще архив вот Петропавловской крепости. Я не всех распечатал, потому что я распечатал, значит, ну вот это, кстати, вот этот Лебединцев. Еще, видите, отличается, то есть как он изменил свою внешность. Тут вот у него такая борода, и он без очков, да?
Прическа другая.
Да, прическа другая, очки, бороду, усы, все изменил. Он полностью изменил свою внешность. То есть тоже человек подходил со знанием дела к процессу, да? Вот это вот одна из террористок Казанцева, Кися ее звали, ну, у них прекрасные были, да? Вот Истолию Рогозинику звали Медвежонок. Молодая девушка. Вот про эту даму, я надеюсь, я сегодня успею поговорить. Это Анна Распутина. Вот это она с дочерьми, с двумя. То есть, я же мать, вообще-то, да.
А это, блин, я просто потерял часть, пытался у себя сегодня на принтере распечатать, у меня принтер какой-то галимый. А это Лидия Стури, дворянка, дочь подполковника. То есть, и на самом деле, если посмотреть, очень приятная, симпатичная девушка. У меня просто здесь вот такое качество. Ну, загуглите на самом деле, они очень легко ищутся, эти фотографии. Там есть остальные участники этого отряда. Там есть парень, ну вот просто реально, вот как на Инстаграм фотографировался. Серьёзно, такой у него дерзкий взгляд, у него такой классный костюм, он такой немножко распахнутый такой. То есть он даже, когда его поймали, он даже там умудрился так сделать себя, типа, а чё? И достаточно, ну я не женщина, но, на мой взгляд, обладатель привлекательной внешности. Все молодые. Ребята, все вот такие, как бы их...
Горячие,
да. Пассионарии, как назвал бы их Лев Гумилёв. Так вот, вот этот Лев Лебединцев. Был такой журнал «Каторга и ссылка», и там вот в номере втором от 1928 года были написаны мемуары за авторством господина Зильберштейна. Значит, он действительно по там, какой-то там бабушкинской линии происходил из итальянцев, и, как писали, у него даже был легкий акцент, да, но жил в России, и вот как это вот понимать? Вот пишет этот вот человек, что женское общество, которым он был окружен в годы своего детства и отрочества, сообщило ему черты почти женской мягкости и романтической экзальтации. То есть, в принципе, рос такой впечатлительный, талантливый мальчик, окруженный заботой. Он писал своей матери: «Я прекрасно осознаю, что своим здоровьем, образованием и, наконец, самое главное, воспитанием и развитием обязан прежде всего тебе». Они вместе плакали над сказкой о золотой рыбке. Да, он наигрывал фортепианные пьесы, был такой Фриц Шпиндлер, это немецкий композитор, его пьесы тогда были очень модные. Значит, все стены у него дома были завешаны географическими картами, ну, как многие подростки грезят о всяких там путешествиях. Он зачитывался Жюль Верном и поступил в Одесскую гимназию Ришелье, которая отличалась на самом деле строгостью и тем, что там вот вместо естественных наук вводилось как раз изучение греческого и латыни. И мне очень понравилась подробность такая, что они, когда сдавали экзамены, они шпаргалки умудрялись писать даже на ногтях. Да, то есть каким-то образом какие-то ответы они даже на ногтях писали. Я такой, скажу честно, в первый раз встречаю. Вот. Чтобы дочитывать любимые книжки, он прятался под столом. Ну, в общем, такие вот подробности, в принципе, как бы ничто не предвещает, да, растет мальчик такой вот прекрасный, а поступил в Новороссийский университет, это тот же самый университет, который, кстати, окончил господин Андрей Желябов, существующий до сих пор, значит, на юридический факультет, а затем на физико-математический, и он написал диссертацию «Сравнение способов определения яркости небесных светил», мама дорогая, да, то есть умный парень, талантливый ученый. За эту диссертацию ему присудили золотую медаль.
Ого.
Да. Причем девиз «En faisant, on apprend» с французского переводится, что, значит, «действуя, мы учимся». Кстати, забегая вперед, могу сказать, что он очень любил путешествовать, и когда у него в очередной раз не хватило денег, он эту медаль продал, и на эти деньги поехал в Европу. То есть она реально была золотая, это вот не как сейчас, да, выдают себя, а она реально была золотая. Это, кстати, не единственный случай, когда люди продавали вот свои золотые или серебряные медали. Например, он как-то был в Ватикане, и там с каким-то своим тоже родственником итальянским они нашли даже своего предка, который был чуть ли не там неким папой когда-то, да, римским. При этом он начинает интересоваться, естественно, политическими вопросами, потому что, конечно же, участь в университете невозможно, не заметить этого. Студенчество – это рассадник всех идей, я это миллион раз говорил, еще раз повторю. И, например, в Италии он выступает на митингах, потому что он в идеале знал итальянский язык, с призывом не пущать в Италию царя Николая II, который должен был туда приехать с визитом. Затем он возвращается, ну, начинает принимать участие в студенческих сходках, становится старостой, выступая с горячими речами, ну и понятно, что рано или поздно он попадает под горячую руку, его приговаривают к 6-месячной отсидке в тюрьме. То есть, вот стандартная история, когда вот такой юный пылкий цветок растет, попадает в революционную среду, и вот как бы начинается после каждого облома он становится еще более ожесточеннее. То есть, вот эта вечная проблема, я уже миллион раз уже об этом говорил, что делать с этим студенчеством. Вот мочишь их, они озлобляются. Даешь поблажки, они охреневают.
Воспитывать.
Да. Соответственно, нужна вот опять-таки, да, какая-то вот четкая идеологическая линия, да, твердая, понятная. И самое главное, что за этой четкой идеологической линией должно стоять понимание, что общество такое молодежь. Да, ну вот как бы.
Это ты до пропаганды коммунизма докатишься, Павел.
Что такое молодежь? Потому что если. Ну, вот самая большая проблема, что люди не понимают, что такое молодежь, да. То есть, как бы то, что я не знаю, то, что человек слушает трэш-метал, это не поклонение дьяволу. Он послушает 3 года, а потом, как бы, наденет.
Ну, немножко поклонение дьяволу тут тоже есть. Так, без фанатизма, но есть.
Так, наденет костюм и пойдет сидеть в офис.
А если не сложилось, вот костюм. Костюмы в офис. Вот. Если он дальше слушает трэш-метал, блин, что с ним будет, блин? Нету никаких решений. Я тебе, как ветеран воспитания детей, могу сказать ровно одно. Какой ты, такие дети. Сам бараны. Вот бараны и вырастут. Они за ними не смотрят. Им от них лишь бы отделаться. Давай купим ему сначала телефон, потом планшет, чтобы он заткнулся, сидел в углу, а он ролики Навального смотрит. Вот вам результат. Ничего не меняется. Нет.
В общем, в 1903 году.
Раз перебью. Это ж в детский сад заходишь воспитателем. Тебе спецобразование надо, педагогическое. В школу тем более надо. И чем выше педагог, тем сильнее образование. А рожать детей никакого образования не надо. Ты дебил, да? И дети твои дебилы, да, и воспитываю я их дебилами. А виновата школа. В чем? Не ясно.
Ну вот на самом деле я вот одного родил, я понимаю, что я второго просто не потяну ни по каким рамкам, там, ни по финансовым, ни по временным, ни по. Ну, то есть, мне кажется, все-таки ребенок должен рождаться и приходить в жизнь с какой-то готовой платформой. Если ты не можешь ему эту платформу создать, то действительно хрена рожать. То есть, как бы. Ну, я просто знаю другие истории, да, когда там уже после двоих, там, третий, четвертый, если ребенок ест из миски кота, то это проблема.
Нормально.
Да, но опять-таки это просто люди прошли на первых там двух, уже у них все устоялось, поэтому можно. Но вот у меня пока так не получается. Посмотрим, что будет дальше.
Так, отвлеклись.
Да. Значит, в 1903 году был Кишиневский погром, Лебединский устраивает у себя в квартире склад оружия, они готовятся к обороне, потому что Одесса, как вы понимаете, город тоже определенный. Весь этот одесский юмор. И в 1904 году у него наступает первый такой душевный кризис. Он понимает, что он начинает разочаровываться и в учебе, и в этом революционном движении. И тут ему фартит. Соответственно, он получает место нигде бы то ни было, а в нашей Пулковской обсерватории. Uh-huh. Да, он приезжает сюда в Петербург, участвует в научной работе. И вот сколько я знаю таких историй, например, про Михаила Фрунзе, там, про Алексея, господи, про Максима Горького и так далее. Здесь его застаёт кровавое воскресенье. И вот после этого кровавого воскресенья у людей кардинально меняется восприятие мира, кардинально меняется отношение к властям, то есть люди в ауте от такого вообще беспредела. То же самое, ну, естественно, впечатлительный юноша, да, угу. На него это очень сильно повлияло. Он, тем не менее, значит, остается пока в этой обсерватории. Более того, он едет в служебную командировку в Испанию, в Валенсию, они там наблюдают солнечное затмение, он пишет какие-то там заметки об этом. Тем не менее, мыслями он там иногда с Путиловским заводом, с рабочими которого он познакомился как раз во время всех этих дел. И, например, он переводит письмо Горького, которое пишет его французскому правительству, чтобы они не давали займы проклятой, значит, монархии. Он переводит его на итальянский язык, помещает в местных газетах. Мне очень понравилась фраза, которая заканчивается это письмо. «Я швыряю вам мой плевок, окрашенный кровью». Опять возвращается в Одессу, принимает...
Знаток русского языка, действительно.
Принимает участие в экспроприации одесской кассы, уже пошла жизнь по накатанной.
И вот в этот момент он пишет письмо матери из Парижа. В Париж он приехал, у него не осталось денег, он живет где-то вообще там в мансарде, площадью, не знаю, как этот стол. Теперь, когда я живу в комнатке на чердаке, в которой не больше 2 кубических саженей, когда я ем в кабачке вместе с чистильщиком сапог и пользуюсь меню, во всяком случае, не более роскошным, чем он, я вполне счастлив, потому что я свободен, абсолютно свободен и дышу свободным воздухом. В котором деятельность и быстро приходит работа, чтобы поставить жизнь человека на тот путь, который уведет его от этого жалкого состояния, в котором оно теперь. Несмотря на это, он продолжает ходить и по всевозможным художественным выставкам, то есть ведет такой полубогемный образ жизни, но революционная тяга его не отпускает. Он приезжает в Италию, и здесь его знакомят с неким агрономом по имени Марио Кальвино. Значит, доктор агрикультуры, как здесь написано. Этот Марио Кальвино дает ему свой паспорт, и более того, этот Марио Кальвино является еще и корреспондентом газеты «Итальянская трибуна». То есть вот с этим паспортом, с этим удостоверением Лебединский выезжает в Россию, но перед этим у него случилась очень странная история. Он решил покончить с собой. Он бросился в Тибр, и его спас какой-то мимо проходивший пастух. Тоже нередкая история. Вот я рассказывал про Клеточникова, который пытался покончить с собой, приехал в Петербург, а ему говорят, ну, зачем с собой, вот давай мы тебя в 3-е отделение устроим. Ну, устроили, и он работал на благо революции. То есть, как бы у человека изломанная судьба, изломанная жизнь, он весь на комплексах, и вот революция становится для него как такая отдушина, то есть в ней он находит смысл жизни. Он приезжает, и здесь он, соответственно, сходится вот с этими... своими боевыми товарищами, именно он предлагает идею таки взорвать Государственный совет, причем правое ее крыло, потому что ну, в правом крыле сидели наиболее правонастроенные министры. Идея нашла глубокий отклик в сердце вот этого их главы Карла Трауберга. И Лебединцев начинает посещать эти заседания по своей корочке, вот этой вот журналистской. Но поскольку Евна Азев стучит упорно, то об этом становится не конкретно об этом, а то, что замышляет, есть некий замысел взорвать Государственный совет, становится известно. Ужесточается система досмотра, отбирают любые, ну, не рюкзаки, а там саквояжи и прочее, портфели, да, тщательно проверяют репортерскую ложу, потому что становится известно, что кто-то из журналистов затевает. Это все. И становится понятно, что предприятие накрывается медным тазом. Более того, дачу, где у них динамитная мастерская в курортном районе, ее накрывают. Арестовывают вот этого Карла Трауберга. И в итоге Лебединцев остается за главаря всей этой честной компании. А надо сказать, что пока он жил там, он заходил в гости к писателю Леониду Андрееву. И преподавал даже его жене итальянский язык. И Леонид Андреев мог вообще, общаясь с ним, понять, какой он талантливый, там, молодой ученый и все такое прочее. В итоге, когда они понимают, что не удастся им взорвать Государственный совет, они решают убить министра юстиции Щегловитова и великого князя Николая Николаевича Младшего. Министр юстиции Щегловитов – это тоже крайне... интересная особа, про нее надо 2 слова сказать, потому что он фигурирует под, естественно, неким другим форматом в рассказе о 7 повешенных Леонида Андреева. Значит, Министерство юстиции находилось, если вы идете по Итальянской улице от Садовой с правой стороны, там такое голубое здание, там сейчас музей гигиены, это барочный дворец, который был построен еще для Ивана Шувалова, одного из сердечных друзей Елизаветы Петровны. Такой голубенький, ажурненький, архитектор Чевакинский его построил, и там действительно долгое время располагалось Министерство юстиции, там и Анатолий Федорович Кони был, и вот министр Палин там бывал, а тогда Щегловитов. Значит, Щегловитов был таким вот тоже настоящим жупелом для революционного лагеря, да и вообще для прогрессивно настроенной общественности, хотя он, кстати, выступал против военно-полевых судов. Надо сказать. Но, тем не менее, вот Иосиф Гессен, это был такой
общественный деятель, кстати, пострадавший в свое время за народовольческую деятельность, но не террористического толка, он писал про него, что Щегловитов, можно сказать, уничтожил суд, или там суд превращен в капище беззакония. И вот как интересно, иногда информация попадает. У Щегловитова было три брака, его третья последняя жена, она, есть такая книга, значит, Звягинцев Александр Григорьевич, «Жизнь и деяния видных российских юристов, взлеты и падения». Вот если вы залезете в Википедию, посмотрите на страницу Щегловитова, то там будет написано о том, что вот эта третья его супруга, урожденная вдова статс-секретаря Тетцнера, урожденная Куличенко. Вообще она пришла к Щегловитову хлопотать за арестованного брата. Но так ему понравилось, что вот Любовь Морковь.
Не удержался.
Да, и вот как бы ходили слухи, что она рассматривала даже бумаги, поступавшие в Министерство юстиции, делала на них для мужа пометки, ставя крестики, когда дело, по ее мнению, подлежало решить в положительном смысле, а нолики в отрицательном. То есть она типа держала руку на пульсе. Взята эта фраза вот в Википедии, которая взята вот из этой книги Звягинцева, а он ее в свое время взял из журнала «Былое» за 1925 год, номер 2, там некий такой юрист Крыжицкий написал воспоминания про Щегловитова, и там он пишет: «Я, конечно, не верил в эти байки, что…» И дальше идет фраза, что она рассматривала даже бумаги, но вот как интересно трактуют одну и ту же информацию разные исследователи. Значит, про Щегловитова, конечно, ходило…
А бумаги-то можно посмотреть? Есть там крестики, нолики?
Не знаю, я…
Это нам знакомо, в общем-то, потому что вот при прохождении медицинской комиссии для устройства в органы внутренних дел, если ты по каким-то параметрам не подходил, дурак, например, ярко выраженный, то в военном билете там на определенной странице ставили точечку, галочку и всякое такое. То есть бывалому сотруднику, открыв военный билет, про тебя сразу половину ясно, где-то 4 года прослужил в дисбате, точечки у тебя в нужных местах, галочки, да. Должно же остаться, знающие люди должны заметить, нет?
Не знаю. В общем…
Ну, а, собственно, если баба не дура, а почему ей…
Это… Она была вообще не дура ни разу.
Многие не в курсе, что женщина, она тоже человек.
Да, это такая новость, особенно в дореволюционной среде это была новость. Я тут недавно как раз рассказывал, значит, одним киношникам, которые меня попросили там помочь, что… Ну, они спрашивали про кондуктора, могла ли быть кондуктор женщина в 1921 году, например. Я им говорил, что да, могла, потому что первая женщина-кондуктор в Москве появилась в 1915 году, и для того, чтобы ее утвердить, городская дума собиралась 4 раза, потому что это был…
Прорыв.
Прорыв, да. А уж вагоновожатая появилась вообще только в 1923 году. Да, ну, то есть, я к тому, что вот… Такое было отношение. Что уж говорить про там, извини меня, там женщина-министр. Да вы что? Я вас умоляю. Да. Или женщина в армии. Да, вот для этого потребовалась советская власть, на самом деле. Значит, супругов объединяла скупость, пишет этот Крыжицкий. Когда его жена уезжала летом к своим родным в Туапсе, Иван Григорьевич, это Щегловитов, из экономии обедал либо у родных, либо ел манную кашку, уверяя, что это ему очень полезно.
Жулобская семейка.
Щегловитов,
да?
Продавал первые места в театре, положенные ему по званию. Сам же сидел с женой в проходе на приставных стульях.
Ха-ха-ха, молодец, а.
По городу славились щегловитовские, славились ужины на вечерах и балах. Куриные котлетки и компот. Ну, представляете, это такой ужин, да, у министра.
Закатил, да.
Не, рассказывал про завтраки, да, в гостинице. Куриные котлетки и компот. Обожрёшься и как бы насладишься изысканностью. Вот. К вину никто не прикасался, зная его качество.
Сам разливал.
Да. При этом Щегловитов, он очень любил девушек, особенно просительниц, и снисходило к ним. И, собственно, там тоже…
Харассмент.
Было по этому поводу масса историй. Но вот, например, когда Иван…
Смотри, с манной кашей-то у него все нормально было. Функционировал как надо. Молодец.
Зожжа.
Значит, Иван Александрович Будуэн де Куртене был такой поляк, известный лингвист вообще. Ну, Польша – Российская империя, поэтому как бы пишет, что как бы русский, но на самом деле поляк. И был даже член-корреспондент Петербургской академии наук. Его посадили там за какую-то книжку, ну, как обычно, и посадили аж на 6 месяцев. И вот к нему пришли хлопотать. И вот такой диалог. Три года не такой уж большой срок. Пусть посидит, он закончил эту фразу. А вы не думаете, что это вызовет недовольство в обществе печати? Им встречный вопрос. Это мнение с улицы, с которым я не могу считаться, сказал Щегловитов. Вот опять-таки по поводу прогрессивности тогдашних сановников и вообще, что они думали о таком явлении, как пиар, СМИ, медиа. Это какие-то там, я не знаю, вот как вот некоторые у нас депутаты иногда, ну, это что-то там вот в соцсетях какие-то дураки там что-то пишут, как, да, что эти дураки ногами по земле ходят вообще-то, да,
Не, ну, безусловно, дураки, никто не спорит, но воздействие на общественное мнение это имеют, нет? Надо с этим что-то делать или не надо? Как так?
Короче, дальше начинается вообще крайне интересная история. Значит, в принципе, я просто, чтобы как вишенка на торте, я вам хочу сказать, вот это Анна Гельфман, что написала про этого Трауберга. Меня это просто поразило. Да, вот Северный боевой летучий отряд. Про принципы отбора жертв своих. Значит, она пишет о том, что Трауберг исповедовал философию, что их нужно убивать даже не просто за преступления, а потому, что они занимают вот эти вот должности. Ну, просто по должности. Да. Вот по должности обязан как бы умереть.
Ну, а можно позвольте глянуть, да. Ну, это ж однозначно. Тут ход мыслей понятен. Раз ты занимаешь вот такую должность, значит, ты принимаешь вот такие решения,
да,
и
да,
ты по определению злодей, тебя надо убить.
Да. Да. И воспоминания Герасимова, начальника Петербургского охранного отделения, у него прямо есть глава, которая так и называется «Семь повешенных», страница 263, и там тоже крайне масса интересных подробностей сказано. Они уже связаны с другой персоной, вот с этой замечательной девушкой, которую я вам показывал, Анной Распутиной. Пара слов про нее. Вот это она, вот это она с дочерьми. Значит, Анна Распутина была дочерью...
Позвольте, я вас перебью. Да. Российский терроризм распространился в то время, когда, по словам Уильяма Брюса Линкольна, убийство, самоубийство, сексуальные извращения, опиум, алкоголь были реалиями русского Серебряного века. Кокаин упустил. Это был период культурного и интеллектуального брожения и декаденства, когда многие мечущиеся, бунтующие умы под влиянием жажды модного тогда артистического экстаза искали поэзию в смерти.
Вот это на самом деле правда, потому что и Борис Савенков был близок к, значит, Серебряному веку. Ну, Зинаида Гиппиус придумала ему псевдоним Ропшин. И...
Я живу в Ропше.
Да, да, вот поэтому, на самом деле, потому что Ропша, убийство, соответственно, Павла, ну, то есть, как бы там...
Петра.
Петра Третьего, да. Извини, конечно, да, клинит иногда.
Ничего.
Дальше, вот Григорович была такая девушка, которая хотела царя убить в Петергофе, она вообще участвовала в заседаниях вот в башне Всеволода Иванова напротив Таврического сада, то есть это, и вообще было модно быть бледным, чтобы у тебя кровь шла горлом, потому что ты болеешь чахоткой, туберкулезом, да. И вот ты весь такой утонченный на морфе, как бы...
На кокаине.
Да. И Гиппиус, я не помню, в чьих воспоминаниях это писал, она как-то на кого-то, воздев, значит, пенсне или ларне, сказала: «А вы, господа, как декаденствуете?» То есть, ну, это такое элитарную эмо.
Да, да. Я все хотел тебе выкрикнуть, что эмо, да.
Да, элитарная эмо той эпохи.
Это же Каляев.
Да, это Каляев.
Никогда его фотки не видел.
Это Каляев, а это, кстати, вот Сазонов, причем он тут немножко отличается. Тут, извините, Сазонов, который убил Вячеслава Константиновича Плеве, а Каляев, да, это вот близкий друг, на самом деле, Бориса Савенкова, они вместе учились в Варшаве, убивший Сергея Александровича. Причем этого не казнили, а этого казнили.
Была у нас улица Каляева.
Да, была.
Я там служил.
А кое-где она в России сейчас сохранена. Мне писали. Да, мне писали. И вот и есть улица Зинаиды Конопляниковой. Ну, а про уж Перовскую и Желябову я сам лично видел в Кисловодске улицы, когда там был. Они там до сих пор живы и здоровы.
Ну, тут интересно. Есть ли в стране деньги на переименование? Или, может, есть на что-то более полезное потратить?
Церковь построить, например.
Да. Хотя бы надувную.
Да, как мне приехал тоже этот приятель с Крыма, там, значит, у них село в 7 километрах от северного побережья Крыма. Ну, говорит, там что, ну, да, вроде дорогу. Церковь построили. Я говорю, ну, это самое главное.
Теперь заживем.
Да, да. Это самое главное, да. Дорогу, причем построили без ливневки вообще просто. Он говорит, она такая ровная, и когда дождь, она просто такая.
Еще ровнее.
Ровным слоем воды просто покрыта. Ну, в общем, как у нас любят. Анна Распутина. Она была, соответственно, дочерью такого господина Шулятникова, который участвовал еще в так называемом Казанском заговоре. В 1863 году был план поднять восстание здесь у нас в России, в пандан восстание в Польше. Угу. У них это не удалось. Соответственно, вот она была его дочерью. У него был еще сын тоже Шулятников, известный критик, с которым тоже, кстати, Леонид Андреев общался. И через которую он, собственно, и тоже знал про Анну Распутину. Распутина – это уже у нее фамилия мужа. Она вышла замуж. Значит, сначала она участвовала в одних революционных движухах, потом она приняла участие в деятельности, была очень известная типография, причем эсдековская, социал-демократов, лахтинская типография. Почему она названа была Лахтинской? Потому что накрыли ее в Лахте. Но до этого она функционировала, вы не поверите, в доме, по-моему, номер 23 по Крюкову каналу, где умер Суворов. Там висит мемориальная доска о том, что он здесь умер. И вот там была эта лахтинская типография. И вот по этой лахтинской типографии она была арестована вместе с Марией Ветровой. А Мария Ветрова – это та девушка, которая… Она вообще даже аж с самим… Львом Толстым было знакомо, они тогда как-то приехали в одно место, где она пела, и пытался ее как-то там переубедить. Так вот, это Мария Ветрова, она, находясь в Тобинском бастионе, она облила себя из лампы
керосином.
Да, и подожгла. Это привело к двум последствиям. Во-первых, по всей стране прошли так называемые ветровские демонстрации,
дикий резонанс,
на основе которых Максим Горький написал свою песню «Бревестники», да, самое известное его произведение, которое даже мы с тобой знаем, первые, по крайней мере, строчки.
«Над седой равниной моря,
видишь,
ветер тучи собирает».
«Ночью разбуди», да, соответственно. И второе, была изменена система освещения в Трубецком бастионе, то есть как бы.
Ну, она не первая была. Там кто-то еще портянки промакивал в этом керосине, обкладывал
да,
себя.
Это и в Шлиссельбурге тоже пытались сделать в шлиссельбургской тюрьме. Ну вот, потом она вышла, соответственно, и уже вот вторым этапом ее деятельности, ну именно основным этапом ее деятельности стало вот это вот участие в отряде, про который я сейчас говорю. И дело в том, что Азеф, ну, он же не дебил, поэтому он, ну, у них как бы, у них очень интересные были с Герасимом отношения. Герасимов понимал, что Азеф не может ему все сливать, потому что иначе он просто, ну, как бы,
да.
Поэтому он, когда мог, на него давил, а когда видел, что, ну, отступал. И тут он понимал, что действительно Азеф ему не может все рассказать, что он что-то знает, но все рассказать ему не может. Они с ним встречались, и в итоге, когда уже, то есть, например, в Новый год, вот в 1907 года Герасимов лично ездил и уговаривал великого князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова не уезжать в Новый год никуда от себя. Они, естественно, этому воспротивились, потому что, ну,
что ты тут еще?
Николай Николаевич несколько раз менял свое решение, то он хотел уехать, то он не хотел уехать. В общем, сидели они там заперти своих, значит, Щегловитов на Итальянской в этом дворце Шувалова, а Николай Николаевич в своем дворце на Петровской набережной. Ну и как бы в Новый год, слава богу, ничего не случилось, но Герасимов понимал, что вот-вот-вот она станет. И тут Азеф наконец ему говорит, что, слушай, я слышал разговор в Центральном комитете, что там недовольны действиями этой группы, и кто-то сказал, ну, пусть наконец Распутина там типа пошевелится, ну, я не помню точную формулировку. Было понятно, что это ее настоящая фамилия, а живет она по каким-то там подложным документам. И Герасимов пишет, что я больше для успокоение совести приказал проверить. И каково же было, говорит, мое удивление, когда действительно была найдена эта Анна Распутина, прописанная в этом доме. Говорит, он лично, когда ее там не было, отправился в эту квартиру и хотел снять соседнюю комнату. Но, говорит, она была настолько отвратительная, а я был настолько хорошо одет, в такой хорошей шубе и прочее, что это вызвало бы подозрение. Потом сказал, что мне это не подходит, но быстренько подослал туда двух филеров, молодую пару студентов. Они там поселились, просверлили дырочку в стене и выпасали эту Распутину, значит, по всем фронтам. Значит, через нее они вышли на всех остальных. Но потрясающий факт, о котором пишет Герасимов, значит, Распутина оказалась крайне набожной. Она ходила в Казанский собор, вставала там на колени, вот так вот ниц и лежала так 15 минут, молясь. Они долго не могли понять, что, откуда такая экзальтированность, пока не заметили, что, оказывается, рядом с ней
лежит кто-то другой,
в такой же позе лежат другие шибковерующие товарищи, и они тихонечко перешептываются, а иногда даже передают друг другу разные предметы. И один раз был передан очень крупный предмет, по сути, судя по всему, бомба. Таким, да. Я вот как раз об этом рассказываю, когда вожу экскурсию вокруг Казанского собора, то есть вот, ну, кто о чем, о Вшивобане, но о чем можно подумать, находясь возле Казанского собора? Ну,
что там был музей религии атеизма.
Да, ну о чем угодно.
И пыток еще.
О чем угодно, но только не о том, что там под, значит, сенью вот этого там святого места, значит, террористы устроили вообще-то сборочный пункт. И, кстати, крайне, как мы выяснили, если бы ее не пропалили, то, в общем-то, никто бы и не догадался. В итоге Герасимов пришел к выводу, что все, момент настал. Сначала была дана команда, карета подъезжала к дому Щегловитова. К ней направилась как раз вот Лидия Стури и ее напарник Синегуб, его была фамилия. Но оттуда вышли две расфуфыренные дамы, и они такие развернулись и пошли обратно, тем самым себя окончательно выдав. И на следующий день их схватили, причем, как пишет Герасимов в своих воспоминаниях, охранники Щегловитова говорили: да не трогайте вы эту любовную парочку, она здесь как бы пасется уже который день, они там мило воркуют. Вот эта любовная парочка, Лидия Стури, как раз выхватила револьвер и стала стрелять филеров, и не убила одного только потому, вот опять-таки пишет Герасимов, что его спасло толстое пальто. Вот я уже рассказывал про то, как шуба спасла жизнь Ларису Меликову, да, а тут вот пальто спасло, шуба, пуля застряла в пальто. Такое бывает.
Бывает. Я тебе рассказывал отличную
историю. Да, как раз в том выпуске, да. Соответственно, они все были схвачены. Причем, когда взяли вот этого Лебединцева, Марио Кальвино, он был весь обложен динамитом, весь обмотан бигфордовым шнуром, потому что он как раз собирался убить великого князя Николая Николаевича младшего, и если ничего не должно было получиться, он сам должен был броситься под карету. А если и это не получилось бы, то он должен был себя взорвать в охранном отделении.
Шахид.
Да, чистой воды.
А это уже я как-то упустил и не помню, честно тебе скажу, мы обсуждали, не обсуждали, то есть они уже прекратили всякий нитроглицерин, технологии пришли в террористическое движение, и они уже динамит, то есть более там мощный.
Они, вот, нет, технология бомб, она практически не изменилась, то есть они буквально чуть-чуть усовершенствовались, но насколько я вот читал, вот то, что Кибальчич в свое время изобрел, вот оно в таком виде существовало, только отличалось там формой и так далее, то есть вот эти все трубочки и прочее, они продолжали быть. Все, их всех схватили, судили довольно быстро. Ну, вот, как я уже говорил, вот эта кися Казанцева тоже оказала вооруженное сопротивление. И повесили их в Лисьем носу. Была зима, в Лисий нос доставляли двумя путями, либо водным, либо сухопутным по железнодорожной ветке. И казнь эта, конечно, вызвала очень серьезный резонанс в обществе, потому что, ну, во-первых, несколько девушек молодых, да, причем, ну, вот там среди них дворянка. Распутина написала очень проникновенное письмо своим дочерям. Оно начинается словами: «Мои дорогие птички», и дальше, соответственно, идет письмо прощания. И на основе этого Леонид Андреев очень быстро, буквально за 2 месяца, написал рассказ о 7 повешенных, где он реально вывел вот их всех, ну, там, изменив, понятно, там, и немножечко там изменив канву. Потому что Герасимов.
Как все похоже.
Да, да, так вот, вот я вот к этому и веду на самом деле, что ничто не меняется под луной. Потом мне говорил прокурор, который присутствовал на казни террористов. Как эти люди умирали? Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости. С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои. И, в общем-то, вот в этом произведении там показаны, во-первых, отвратительная фигура вот этого министра, он такой весь дряблый, на ножках и так далее. И вот действительно про последние дни этих террористов, про то, как они ехали в поезде, причем с ними ехали там, значит, несколько уголовников, и как они вот они заботились там, как, вот, как они потом прощались, их уводили по двое просто на казни. Ощущение, конечно, очень жуткое вообще, вот если не знать контекста, ощущение жуткое от произведения, что реально на убой ведут какие-то молодые светлые души и так далее. Но вот эти молодые светлые души готовы были себя убить и других убить, и оказывали вооруженное сопротивление, и, в общем, и так далее.
Могло бы получиться хорошее кино в стиле «Бешеных псов» у Тарантино.
Конечно,
когда мы тут сидим в камере и разбираем, что там к чему.
Уже тут сюжетов не на одно кино. И на самом деле тут уже вот второй запрос ко мне пришел. И я думаю, что я в этом году все-таки возьму себя за яйца.
Макнешь перо в навоз.
Да, ну потому что у меня в этом году выходит, у меня выйдет мой роман «Корень», который я писал 10 лет, с 1998 по 2008 год. Я наконец решил его выпустить. И выйдет еще мой такой авторский путеводитель по Петербургу. И вот следом я хочу все-таки добить вот эту тему «Терроризм глазами гида», а на основе его написать сценарий, потому что, в принципе, уже есть интерес, как бы и вот в Москве было, а тут уже и в Петербурге интерес появился. Причем даже не только к документальному кино, а в принципе даже люди, в принципе, интересны и полный метр, но это, конечно, надо проработать это все. А Перовская Желябов — прекрасная линия.
Значит, да, там все. Да, за что не возьмись.
Соколов со своей прекрасной любовницей, женой Климовой, тоже замечательная линия. Вот это вот одно чего только стоит. То есть, да.
Ну, нашим дуракам интереснее про доцента Соколова, я заметил. Это гораздо ближе.
Да. Я уже даже не знаю, включать мне этот адрес в свой экскурсионный маршрут или нет.
Какая обязательно. Ты смотрел этого Гордона передачу?
Нет, слушай,
я не... Там такая реконструкция событий. Никуда от меня не денешься, сучка. Это бездна вкуса. Это такое умение, такой драматический талант застрелиться.
Мне, может быть, и было бы желание, просто времени на это не хватает, реально. Мне столько всего вот надо делать в последнее время, что я.
Это хорошо, Павел Юрьевич. Плохо, когда работы нет.
Да, согласен, да. Тут, ну, потому что, когда дитё скрипач, там, знаешь, булки не расслабишь особо. Тебе сразу же.
Если вы начнете играть, то примерно через 5 лет ваш ребенок превратится в еврея, а все соседи в антисемитов.
Анекдот такой есть прекрасный, как это: Петенька, ну сыграй еще, пожалуйста, одну пьеску. Я тебе, ну это советский анекдот, я тебе за это дам 3 рубля. А мне сосед дядя Вова сказал, что если не буду играть пьеску, мне даст 10.
Правдиво, блин.
Да, то, что я человек изнасилованный скрипкой, вот, но неважно. Значит, финализируя, они были повешены, и вот вся вот эта процедура, как я уже сказал, есть описание на самом деле, да, извините, Кисю звали Елизавета Лебедева, то есть Казанцева – это была, естественно, ее кличка. Есть очень подробное описание, как вообще все должно было происходить, то есть, например, регламент. То есть доставлять пароход по заранее условленной телеграмме к Николаевскому мосту. С Николаевского моста, это нынешний, соответственно, Благовещенский мост лейтенанта Шмидта. Как он сейчас это называет? Николаевский? Нет? Сейчас, наверное.
Без понятия.
Ну, в общем, он был Николаевский, Благовещенский, лейтенанта Шмидта, вот одно из этих названий. Что они там сохранили? Я иногда...
Который от площади труда.
Да, да, я иногда теряю, но это первый постоянный мост вообще у нас в Петербурге. Здесь его должен ожидать конвой, назначенный воинской частью. Пароход следует с осужденными в Кронштадт. Никакой дамбы еще нет, я хочу напомнить. К форту номер 6. С конвоем следует священник, врач, чиновник от градоначальства, палач и чины корпуса жандармов. То есть, я вам хочу сказать, что вообще-то казнь – это ну, целое предприятие. Да? То есть, существовал закон, по которому она должна совершаться. Ну, всем этим людям надо заплатить, всех их надо там нанять.
А палач, я замечу, это государственный служащий, стоящий на должности и получающий от государства зарплату.
Да, причем я сейчас расскажу, как вот иногда государство выходило из положения, когда оно когда не могло найти палачей среди гражданских, оно, естественно, находило среди кого?
Уголовников.
Конечно же. Эшафот для казни со всеми его приспособлениями должен быть разборный и храниться на форте номер 6 вместе с 20 столбами на случай казни через расстрел. То есть, такое Икея. Да, то есть.
У меня есть хорошая книжка «Записки палача» французская, по-моему, где гражданин, там у них семейный бизнес поколениями, у них гильотина разборная, они ее с собой к месту приведения приговоров в исполнение возили, собрал, разобрал, отсек башку, уехал.
Да.
Ну, по заявкам выступать опять. Так-так.
Ну, в общем, по выполнении казни они возвращаются в Петербург. И здесь вот. Как раз была проблема в том, что вот эту разбирать, собирать эту виселицу, то есть нужно умение, во-первых, команды меняются, солдат, и вот как раз и писал начальник, как же точно назывался этот, это формирование воинское, сейчас я найду, ну, в общем, ладно, не столь важно. Что представляло из себя? То есть, я никогда не знал, что, оказывается, в Лисьем носу была пристань. Там же мелко, ну, у нас вообще очень мелкий этот залив.
Для меня это все время железнодорожная станция.
Да. Всё. 730 шагов, выходящие в море. Ну, понятно, чтобы мог корабль пришвартоваться, да, иначе он просто не подойдет.
Да.
Вот. Пройдя дамбу и ступив на берег, ну, дамба имеется в виду, это вот это именно пристань в виде дамбы. Ступив на берег, на котором не было ни одного постороннего человека, вот, кстати, интересно узнать, они на основе ли вот этой дамбы потом нашу дамбу построили? Хороший вопрос. Пройдя дамбу и ступив на берег, на котором не было ни одного постороннего человека, мы тотчас повернули налево в деревянную калитку, имеющуюся у казарм, занимаемый караулом. Вот, второй кронштадтский крепостной полк, вот как он назывался, охраняющим пороховые погреба.
Угу.
Весь дальнейший путь, следовавший к месту казни, пролегал по лесистой местности, совершенно пустынной и удаленной от жилья. Место, избранное для казни, отстоит от пристани Лисий нос на расстоянии не более версты, находится в лесу, близ берега моря, в совершенно безлюдной местности, оцеплённой к тому же часовыми второго кронштадтского крепостного пехотного полка и тра-ля-ля. Ближайшая местность, имеющая жилье, станция раздельная, до которой минут 10 езды по железной дороге. Так вот, в один прекрасный-непрекрасный день, когда, соответственно, была целая команда в итоге сформирована, которая действовала по заранее установленному распорядку. Значит, это были сотрудники инженерного управления Кронштадтской крепости. Прапорщик Петров, распорядитель, мастера, кузнец и плотник, собиравший и разбиравший виселицу, пара-тройка мужиков для рытья могил и захоронения повешенных. Значит, отдельно, соответственно, существовал зэк номер 46, которого поставляли из Петропавловки, который исполнял роль палача. Ему за каждого повешенного платили 100 рублей. Это
по тем временам.
Это по тем временам, это просто дохрена. Вот. И когда вот этот вот момент настал, что ну, вот у них были расценки, у них было время, у них был регламент, а тут что-то как бы народу больше, стали уже присылать не по двое, а, там, а по 7, а иногда по 16, потому что что там корабль гонять туда лишний раз, а денежки все те же. И как бы управляйтесь. И вот в один прекрасный день, когда повесили очередных преступников, они сказали: а мы их не будем хоронить. Да. И палач тоже сказал: а я больше не буду вешать.
Забастовали.
Да, забастовали. Значит, и вот представь, вот это вся братья, там, священник и прочее, прочее. А кузнец, кстати, еще нужен.
Не буду отпевать.
Да. Кузнец еще нужен для того, чтобы кандалы снять, потому что в кандалах
закованы
доставляли. Все устали, все хотят домой, а мы не будем. Значит, в итоге в тот момент спасли ситуацию штрейкбрейхеры, потому что матрос и капитан судна, на котором их доставляли, они тоже хочется домой. Они плюнули и сказали: да мы сами могилы выкопаем.
Наоборот, сказали матросам: ну-ка, вот выкопайте. А те, будучи вынуждены подчиниться,
выкопали. Но, тем не менее, лег рапорт на стол начальника в Кронштадте, и он, прочитав, он понял, что в принципе они правы. Правы, конечно, ну, то есть, как бы, а чё? В итоге им действительно им подняли расценки. Но единственное досталось палачу, потому что палач был подчиненным коменданта Петропавловской крепости, и когда тот узнал, а тот жил в такой камере с коврами, значит, его охраняли, значит, два унтера, которых потом сняли, потому что этот 46-й на них очень отвратительно действовал, разлагал их своими речами. Ну, 100 рублей, когда тебе за башку платят, да.
Конечно. Можно.
И в итоге его сослали на север, где его уголовники свои же и это...
За такую интересную деятельность.
Да, порешили, да. Но тем не менее, вот было вот в это горячее время даже такой случай имел место быть. Ну и вот эти казни, они совершались вот до самого того момента, пока волна не схлынула. Причем я-то думал, что там похоронили только максималистов, а там, оказывается, где-то вот в недрах этих дач, которые там сейчас стоят, это же сейчас элитный район, там целое кладбище как уголовных, так…
Элита на костях.
Элита на костях, да. Ну, у нас как бы весь город на костях, так по правде сказать, построен.
Эшафот.
Да, да. Но как бы вот граждане, живущие в Лисьем носу, знаете, в каком чудесном месте вы обитаете на самом деле. Вот, друзья мои, это то, что я хотел, не все, конечно, рассказал, что планировал, но там потом еще будет еще отряд Зильберберга, который убил городоначальника фон дер Лауница и мечтал убить и тоже и Столыпина, и тоже мечтал взорвать и государственный дворец, и на Николая Николаевича младшего они тоже охотились, в общем,
караул, блин.
Про это в следующий раз поговорим. Значит, хочу напомнить, что вот и по этим, и по другим местам я вожу экскурсию СИ в Петербурге, в Москве, поэтому присоединяйтесь, очень просто найти, Павел Перев, забивайте в любом поисковике, там все мои аккаунты. 2-4 мая у меня тур в Петербурге, там как раз вот 3 дня, один день только террористический Петербург, второй день Романова без соплей, а третий день, который всех потряс, мы ходим по проходным дворам весь день. Да, вот в одном из таких проходных дворов мы нашли такую надпись потрясающую, мы ее сфотографировали, у нас теперь чат в WhatsApp называется «Крокодилы ходят лежа», и вот тут недавно моя сектантка Лена подарила мне, соответственно, эту замечательную футболочку в Москве, и я ее теперь с гордостью ношу, это потрясающе на самом деле. 19 октября едем в Вену, в январе 2021 года едем в Париж, в марте 2021 года едем в Прагу, в конце лета едем в Нижний Новгород. Соответственно, следите за анонсами, приходите, вот во время одной из экскурсий покажу дом, где убили военного прокурора Павлова, который обычно вам никто не покажет, потому что все показывают, ну, про Распутина тоже расскажу, но вот и про это тоже.
Вот. Все, кто не умеет пользоваться поисковиками, линки под роликом. Жмите, записывайтесь, ходите, читайте интересные книжки.
Да.
Спасибо.
Да, спасибо, увидимся.
А на сегодня все.